Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире передача «Духовные беседы для детей». В прошлой передаче мы коснулись такой актуальной темы для тех, кто учится в школе, кто проходит школьную программу, в частности, 10 класса, как я. Мы закончили на таком духовном разборе произведения Достоевского «Преступление и наказание». У нас в гостях протоиерей Александр Сандарев, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Вот хотелось бы сначала начать вот по поводу этого произведения «Раскольников». Для меня лично, вот это, если на свой жизненный путь как-то посмотреть, то вот это вот выбор. Когда вот какой-то грех, есть возможность какой-то грех совершить, и вот такой некий выбор все-таки сопротивляться или вот согрешить, и разные бывают итоги. Как все-таки, на ваш взгляд, вот можно было избежать того греха, который совершил Раскольников, убийство? Или вот с его, у него такое вот мировоззрение было на тот момент, что как бы совершил и совершил?
Ну ведь Раскольников не совсем грех совершил, он совершил поступок. В результате этого поступка он совершил грех. Вот. Важным моментом является мотивация на совершение поступка, который совершил Раскольников. Он совершил поступок, исходя из глубокое его чувство несправедливости по отношению, ну, то, что вот делал это проценщица с людьми. И он хотел просто это зло уничтожить. То есть он хотел зло уничтожить с помощью другого зла. Проблема вот в этом же заключалась. Проблема заключалась в том, что сам посыл, которым он руководствовался, что зло, с помощью одного зла можно искоренить другое зло, вот этот посыл сам по себе неверен. Невозможно кого-то спасти путем, ну, как известно, невозможно быть счастливым за счет несчастья другого. Это будет не счастье, а что-то другое. И так и здесь. Невозможно искоренить зло с помощью зла. Это будет два зла. И вот мы видим, что Раскольников не просто совершил зло, убив эту проценщицу, он еще это убил Елизавету. И здесь именно подчеркивается вот вся бесперспективность борьбы со злом с помощью зла. Наверное, вот этот момент самый принципиальный, если говорить о мотивации Раскольникова. В чем его главная ошибка была? В том, что он не знал Евангелия, по сути. Он не знал Евангелия, что Христос-то как раз-таки говорил, не протився злому. То есть не протився злому, то есть вот тому человеку, которым владеет зло, с помощью зла не протився. Не иди против зла с помощью зла. Иначе ты не сможешь уничтожить зло, а наоборот будет два зла. Угу. Зло на зло получается два зла. Вот такая здесь арифметика, немножко другая. Вот. Так же и наоборот. Любовь на любовь получается умножение любви. А любовь против зла, зло изменяет. Злого человека изменяет, вернее. Но это всегда путь креста, путь трагический. Ну, вот вообще... он этот путь не захотел пройти.
Вообще вопрос справедливости, он сейчас очень так резко стоит в нашей жизни. Вот кругом сейчас все несправедливо, цены несправедливые, там особенно те люди, которые уже жизнь пожили, говорят, вот я столько, значит, трудился, вот столько всего несправедливого, и действительно это потом мотивирует и ко всяким плохим поступкам. Вот с точки зрения православия, вот, как вот? Это же получается, не в этом справедливость нужно искать. Не вот в таких простых как око за око.
Нет, как раз-таки в простых вещах нужно искать справедливость. Справедливые цены должны быть, справедливые там, контроль качества. Вот в простых маленьких таких вещах справедливость надо искать и надо ее добиваться. А вот в глобальных вещах как раз-таки справедливости не найти. И нужно это оставить желание найти справедливость в глобальных таких вещах. Сейчас же вот все хотят пересмотреть разные итоги там, Второй мировой войны, там, что справедливо, что несправедливо, там, как это было, кто больше в чем виноват. И там стараются все это как-то политический контекст сюда подключить. Там, Латвия там, выставляет счет России, если, может быть, слышали недавно, в такие появились. Другие там начинают критиковать в этом, эти в этом. И вот в этих глобальных вещах справедливости не найти, когда вещи связаны, ну, с какими-то такими большими вещами, связаны и с историей, связаны там, с движениями народов, там не найти справедливость.
Ну, вот, можем... Взаимоотношения людей.
Да, да, взаимоотношения людей, когда это связано, да, вот именно во взаимоотношениях людей часто справедливости не найти, когда муж и жена разводятся. Где справедливость на их, на какой стороне справедливость? Никогда не найти. Правду не найти. Но мы можем найти справедливость к маленьким вещам. Мы должны ее там искать. Должна быть справедливые там, цены на ЖКХ, там, справедливые цены там, на продукты, справедливая там, аренда, там, справедливая налоги справедливые должны быть. Все это должно, вот, то есть вот в этих, вот в таких мелочах должна быть справедливость. Если мы будем именно в этом стараться быть справедливыми, а часто, вот, например, справедливо нужно стараться работать. То есть вот нам платят зарплату какую-то, да, и мы думаем, маленькая зарплата, несправедливая зарплата, да, вот. Но если человек начнет справедливо работать, ну, как бы отрабатывать, не халтурить, не филонить. Вот с этого начинается восстановление.
Ну, вот люди, которые... Я просто знаю таких людей, которые уже в возрасте, мне высказываются, что вот я с людьми так хорошо поступал, я там трудился по совести. И в итоге прихожу к тому, что там меня никто не любит, и...
Ну, потому что он сам о себе свидетельствует. Свидетельство о себе не может быть истинным. Если человек говорит, я справедливо, там, я трудился хорошо, я жил честно, это всегда, конечно, ложь. Человек не может о себе свидетельствовать. Он как раз-таки он не замечает, как правило, того, где он что нарушает. Потому что так уж устроен человек, что он мыслит только в свою сторону. Вот, и поэтому... Он не может найти справедливости и не сможет ее никогда, потому что он не может на себя справедливо посмотреть. Взять советское время, например, да? Люди в советское время прожили, уже такие старцы, аксакалы, можно сказать. Но вот 90% тех людей того времени, 99% так или иначе с предприятий что-нибудь воровали. Вот, они что-нибудь несли домой. Построена куча всяких дачных домиков, всяких ремонтов сделано с помощью того, что люди просто вынесли. И они про то, что они тогда выносили, и это было несправедливым по-любому, они сейчас этого не считают. Они только помнят то, что они работали. И считают, что вот за то, что они тогда работали, они не получили то, что должны были получить, или то, что должны сегодня получать. Вот поэтому отсюда и происходят такие проблемы, что справедливо, что несправедливо. Человек всегда справедливость в свою сторону мерит. У человека всегда своя правда. Вот, но эта правда, которая у человека есть, она не является Божьей правдой. И вот переходя к Раскольнику, вот он-то как раз-таки хотел правду не Божью найти, а свое искаженное, извращенное видение справедливости он хотел, что называется, решить.
Ну вот он все-таки совершает этот поступок, и в итоге он встречается с такой ужаснейшей вещью, да, внутренней, что это, угрызение совести. И в итоге он с этим не может мириться. Но вот есть люди, которые, совершив какие-то плохие поступки, они почему-то вот так вот не мучаются.
Угу.
Вот о чем это говорит?
Ну, что у них чувств нет.
Вот, а...
В этом смысле они уже не люди.
Это уже следствие, получается, не... это последствия уже многократного падения, да?
Наверное, трудно сказать. Или глубокого, глубинного падения. Каин тоже не сильно переживал за Авеля, когда убил его. Почему так? Тайна? Тайна предательства, тайна греха, тайна озлобления. Почему у людей бывает, что у них каменное сердце, и они не способны как-то покаяться, не способны понять и принять какое-то наказание. В том-то и Раскольников, он молодец, что он не смог остановиться, не смог заглушить свою совесть. Люди, которые заглушают совесть, затаптывают ее, они зато не умеют радоваться. Они не умеют чувствовать, они никогда не станут счастливыми. Сколько богатств им не дай, сколько не будет у них там денег или роскоши, изобилия какого-то, оно не принесет им никакой пользы, потому что радости у них никогда уже не будет. А Раскольникова могла быть радость, то есть она могла появиться, потому что у него совесть осталась, и она его мучила, терзала. То есть совестью жить сложно. Совестью жить сложно, но зато совесть дает главное. Она помогает человеку радоваться. Она помогает человеку быть счастливым. И, наконец, она помогает человеку наслаждаться благодатью. Если у совести у человека нет, то если он ее потерял, затоптал, как вот Свидригайлов там, да, по-моему, человек, который как раз-таки без совести. Вот это тоже момент, что есть люди с совестью, Соня Мармеладов, Раскольников, каким бы они ни были, Разумихин, да, там, по-моему, люди с совестью показаны, которые пытались, они ошибаться могут, они могут даже страшные поступки совершать, как Раскольников, да. Но в итоге они живут, а Свидригайлов не жил. Он просто людей съедал. Поэтому, потому что у него не было совести. Наиболее такой отвратительный, мерзкий образ в преступлении наказания — это Свидригайлов, правильно?
Угу.
После того, когда читаешь про него, посмотришь, как будто прикоснулся к чему-то плохо пахнущему. Вот у меня такое было ощущение. Правда, давно читал, вот сейчас вспоминаю вот эти случаи. Поэтому Достоевский описывает вот гениально, конечно, вот то, что совесть делает человека человеком.
Ну вот мы говорим про такие большие поступки, грехопадения. Ну вот ты совершил какой-нибудь там маленький грех, там осудил кого-нибудь.
Угу.
Тебя совесть не мучает. Это говорит тоже о некой бесчувственности.
Не мучает совесть.
Ну,
осудить разве маленький грех? Ну, в смысле, в мыслях осудил?
Ну,
или ты с кем-то поговорил, осудил, и другой человек мнение о другом поменял. Какой поступок? Здесь нужно разбираться всерьез. Что значит осудил? А человека потом ты про него плохо сказал. Он в 37-м году у нас в стране было, люди там написали анонимку. И человек на 20 лет этапом пошел. Он просто своими руками не убивал, не видел кровь. Вот. Но просто, видимо, до этого он тоже уже что-то совершал такое. И ломал свою совесть. И поэтому он спокойно мог оклеветать человека. И потом он уже это делал, как само собой разумеющееся, так и любой убийца. Первый раз он мучается, если муки совести его наказывают и заставляют идти искать наказание, это одна ситуация. А если он взял совесть, зажал сердце, то муки совести его перестают мучить. Она куда-то прячется, совесть. И второй, третий раз он уже будет спокойно, уже без всяких убивать.
Но это же еще зависит, безусловно, от тяжести греха или нет?
Конечно. Конечно, тяжесть греха, да. Про это и речь. Я и говорю, что если человек начал против кого-то говорить и настроил людей против него, если он это не увидел, то у него бессовестно. Но, скорее всего, люди так начинают поступать, потому что они видят, что другие так поступают. Друг на друга наговаривают, осуждают друг друга, и он видит, что так происходит везде, что такая норма. Также начинают поступать. Все-таки жизнь человека священная, и поэтому мало где вот так позволяют так просто убивать одному человеку другого. Поэтому убийство, как грех, он, конечно, наиболее ощутим, потому что после этого уже назад не вернуть человека. То есть есть грехи, которые с необратимым действием. Вот. Убийство — это один из таких грехов. Самоубийство — еще более страшный грех, потому что если ты убил человека, ты потом можешь покаяться и за него что-то сделать, за этого человека. Поэтому это необратимый грех, но не самый необратимый грех. А вот самоубийство — это самый необратимый грех. Когда ты себя убил, то ты уже не можешь ничего исправить. И за тебя никто не может исправить, потому что ты сам себя вот так вот уничтожил.
Спасибо, батюшка. Я напомню, что сегодня мы хотя бы немножко вкратце поразмышляли над христианскими смыслами произведения Достоевского «Преступление и наказание». Действительно, в школе нам очень так сложно понимать именно христианский смысл многих произведений, которые там лежат, которые там заложены. Спасибо, батюшка. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях был протоиерей Александр Сандарев, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии.
Дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь.
Спасибо всем, кто нас слушал. До свидания.